Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В горных районах Сочи около 2500 человек остаются без тепла и света. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году. В городе Газа, несмотря на перемирие, вновь произошли столкновения между группировками «Фатх» и «Хамас». Представитель ООН Марти Ахтисаари сегодня обнародует план относительно будущего статуса Косово. На шахте в городе Прокопьевске в Кемеровской области в результате обвала породы один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на областное управление МИНЧС, это произошло сегодня утром на шахте имени Дзержинского при расширении выработки породы. Шахта принадлежит компании «Прокопьевскуголь». В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. Минувшим днем вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов высоковольтных линий электропередачи «Центральная Дагомыс» и «Шепси-Дагомыс». Для устранения последствий аварии прибыли специалисты «Кубанинерго» и РАО ЕС России. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Рудин.
Штормовой ветер на море не утихает, и низкая облачность закрывает горы, где продолжаются восстановительные работы на поврежденных непогодой высоковольтных линиях электропередачи. В утренних новостях местного телевидения прошло сообщение о новых повреждениях сетей из-за непогоды, и синоптики пока обещают ветер, низкие температуры и дождь, возможно, с мокрым снегом. В Сочи энергоснабжение в основном восстановлено, хотя еще имеются перебои с подачей воды и центрального отопления, поскольку работа котельных и водозаборов напрямую зависит от наличия электричества. Железнодорожники уверяют, что поезда ходят по расписанию, хотя и на тепловозной тяге. Проблемы с местными электричками решаются путем использования поездов дальнего следования, которые идут вдоль побережья со всеми остановками местного значения. К происходящему в Сочи его жители относятся спокойно. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 были ранены. На скамье подсудимых трое – Мурат Шаваев, Максим Панарин и Тамби Хубиев. Двое последних признали свою вину и заявили, что раскаиваются в преступлении. Прокурор требует для всех обвиняемых пожизненного заключения в колонии особого режима. Оглашение приговора будет проходить в закрытом режиме, как и весь судебный процесс. Москва и Тбилиси на следующей неделе, возможно, начнут переговоры о возобновлении воздушного сообщения, сообщил временный поверенный в делах России в Грузии Иван Волынкин. На минувшей неделе в Тбилиси вернулся посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года в связи с резким обострением отношений между двумя странами после задержания грузинскими властями 5 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Сейм Латвии принял в четверг в первом чтении законопроект о пограничном договоре между Россией и Латвией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Перед депутатами выступили президент и глава правительства Латвии. По словам Вайры Викитрейберги, подписание латвийско-российского договора о границе без каких-либо территориальных претензий – это вопрос политической воли. В свою очередь премьер Айгар Калветис призвал депутатов голосовать «за», добавив при этом, что в дальнейшем он не исключает возможности выплаты компенсаций гражданам Латвии, потерявшим свое имущество в результате перехода Абрене, то есть Пыталовского района, под юрисдикцию Российской Федерации. Около 300 представителей различных национал-радикальных организаций провели возле Сейма пикет против безоговорочного подписания латвийско-российского договора о границе.
Мы практически получили то, что Путин и обещал. Мы получили уши осла.
Считает один из противников подписания договора. Тем не менее, большинством голосов законопроект все же был принят.
Как бы нам не хотелось пересмотреть границы итогов Второй мировой войны, скорее всего, это нам не удастся, потому что мы взяли на себя международные обязательства этого не делать.
Сообщил депутат Сейма Андрис Берзинч. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В городе Газа, несмотря на перемирие, сегодня утром вновь произошли столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Силы безопасности «Фатх» штурмом взяли здание Исламского университета, который считается оплотом «Хамаса». В перестрелках ранены по меньшей мере 2 человека. В Вашингтоне сегодня состоится заседание Международного квартета по ближневосточному урегулированию. Четверка посредников в составе США, России, ООН и ЕС обсудит перспективы возобновления мирного диалога между Израилем и палестинцами. Россия также добивается снятия экономической блокады палестинской автономии, введенной после прихода к власти правительства Хамас. Представитель ООН Марти Ахтисаари сегодня обнародует план относительно будущего статуса Косово. Документ будет представлен делегациям Сербии и косовских албанцев. Согласно дипломатическим источникам, в плане не упоминается слово «независимость». Ранее албанское большинство Косово отвергло предложение Белграда предоставить краю широкую автономию. Косовские албанцы требуют полной независимости от Сербии. С 1999 года Косово находится под управлением Временной администрации ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Радована Караджича и Ратка Младича сдаться международному правосудию. Пан Ги Мун выступил в четверг в штаб-квартире Международного трибунала в Гааге.
Я вновь обращаюсь с призывом к бывшему лидеру боснийских сербов Караджичу и бывшему генералу армии боснийских сербов Младичу предстать перед судом. Это пошло бы на пользу им самим и делу международного мира и безопасности.
Сказал генеральный секретарь ООН. Караджич и Младич разыскиваются по обвинениям в геноциде и военных преступлениях, совершенных в годы войны в Боснии в середине 90-х годов. Представитель командования НАТО заявил, что Союз готов взять под контроль афгано-пакистанскую границу. В интервью газете Financial Times генерал Джон Крэддок сказал, что силы НАТО вместе с властями Пакистана должны пресечь проникновение талибов на территорию Афганистана. Напомним главные новости к этому часу. В горных районах Сочи около 2500 человек остаются без тепла и света. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году. В городе Газа вновь произошли столкновения между группировками «Фатх» и «Хамас».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». На днях балтийский интернет-портал Delphi опубликовал суждение бывшего посла в России Марта Хелме. Заметка вышла на эстонском языке, однако один пассаж был переведен на русский информационным агентством Regnum. Давайте послушаем.
Бронзовый солдат, все кругом только и говорят об этом истукане. И что самое ужасное, во всей этой ерунде виноваты мы, эстонцы. По идее, здесь надо говорить не о бронзовом солдате, не о том, что мы сделали правильно, а что неправильно. Здесь надо говорить именно о России, о том, что на протяжении более 15 лет она использует против нас лживую клеветническую и вымогательскую политику. Сегодняшняя Россия – это растущий монстр, какого мир в своей истории не видел. Этот монстр расправит плечи в 2008 году после президентских выборов, и вот тогда мы увидим, какое чудовище выползет из ворот Кремля. Проводимая им политика будет абсолютно агрессивной с использованием вымогательства, политически мотивированных исчезновений людей и убийств. Причем не только в самой России, но и в других странах. Не пройдет и двух лет, как в лице России мы будем иметь дело с самым ужасающим террористическим режимом в мире, экспортером терроризма, рядом с которым всякие там Хамасы и Аль-Каиды померкнут. Что же делать? России, которая в сущности слаба, нужно навязать новое, непосильное ей экономическое соревнование, гонку вооружений и идеологическую войну. В результате этого находящаяся в демографическом коллапсе Россия развалится. Далее на обломках империи нужно будет помочь родиться национальным государством малых народов и другим демократическим образованием с различной геополитической и географически-экономической ориентацией. Развал России освободит мир от этого монстра, которого Рональд Рейган окрестил империей зла.
Это высказывание бывшего посла крайне обеспокоило газету «Известия», настолько, что она посвятила этому главный материал номера на первой полосе под шапкой «Горячий эстонский парень соскучился по холодной войне». Вначале «Известия» пересказывают текст публикации Хелме, потом комментарии эстонских политиков, которые, в общем, свелись к тому, что не нужно придавать такое уж большое значение этим мыслям господина Хелме, а потом «Известия» рисуют краткий политический портрет самого этого господина. Давайте послушаем.
Март Хелме возглавлял дипломатическое представительство 4 года, с 1995 по 1999 год. И если внимательно следить за тем, что он говорит о России, становятся понятны причины, почему на протяжении стольких лет нам не удается договориться с ближайшим соседом почти ни по одному вопросу. Рьяный критик Москвы всего того, что здесь происходило и происходит, от чеченской войны до социальной политики, в выражениях не стеснялся. Особенно после того, как оставил дипломатический пост. Чего стоит хотя бы его реакция на ликвидацию российскими военными Аслана Масхадова в марте 2005 года. По этому поводу Хельме предложил эстонским властям выразить соболезнования чеченскому народу. Убийство Масхадова Хельме посчитал главной причиной, по которой не только тогдашнему президенту Эстонии Арнольду Рюйтелю, но и всем главам государств не следует ехать в Москву на празднование 60-летия Победы. Человек, уволившийся из Министерства иностранных дел, не сумевший пройти в Европарламент от партии «Народный союз» и не занимающий сейчас никакого политического поста, похоже, каждый раз специально выискивает поводы, чтобы побольнее ударить Россию. Даже визит патриарха Алексея II в Эстонию в 2003-м Хельме связал с попытками Москвы создать в стране пятую колонну.
Далее в «Известиях» следует результат интернет-опроса читателей газеты, который выглядел так. Вопрос. Бывший эстонский посол считает, что после 2008 года Россия превратится в чудовищного монстра. А что думаете вы? 40%. Не стоит обращать внимание на чужие комплексы. 41%. Россия станет сильным государством, которое заставит себя уважать. 19%. Он вслух говорит то, что боятся сказать другие прибалтийские политики. Но это варианты ответов, которые сама газета предложила своей аудитории. В опросе приняли участие 2137 человек. И завершает подборку материалов газеты мнение Максима Юсина, редактора международного отдела «Известий», который мы предлагаем вам послушать с некоторыми сокращениями.
Все-таки хорошо, что политкорректность еще не полностью воцарилась на постсоветском пространстве. В противном случае мы так бы и не узнали, что думает о России бывший эстонский посол. Молчал бы Март Хельме, держал свои мысли при себе. А так разгорячился, выговорился и злил душу. А заодно и раскрыл карты, не только свои. Не будем питать иллюзии. В своем отношении к России Марк Хельме в Эстонии далеко не одинок. Многие политики и депутаты думают так же или почти так же. Но они, в отличие от покинувшего государственную службу бывшего посла, не могут позволить себе столь откровенные высказывания. А он смог, и за это господину Хельме большое спасибо. Лучше откровенность, чем лицемерие. Лучше, когда враг идет на тебя с открытым забралом, чем когда произносит лживые слова о дружбе. Все-таки в интересном мире живет Март Хельме. В мире монстров и чудовищ, обид и грез, комплексов и злобы. Как же мучился этот человек, когда 4 года работал послом в ненавистном государстве и вынужден был соблюдать дипломатический политес. О сотрудничестве и добрососедстве заставлял себя говорить. Не всякая психика выдержит такое испытание.
Итак, сегодня у нас в гостях редактор международного отдела газеты «Известия» Максим Юсин, автор этого комментария. Он с нами на связи по телефону из Киева. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
С нами также эстонский журналист, обозреватель газеты «Постимес» Игорь Таро по телефону из Таллина. Он, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И с нами в студии Борис Юнанов, журналист-международник, обозреватель международного отдела «Новых известий». Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И очень странные вещи произошли у нас с виновником эфира господином Хельме. Я звонила ему сразу же после публикации в «Известиях» и приглашала в эфир. В четверг, мой традиционный день, который я провожу час прессы, он сказал, что в четверг он не может, он читает лекции, но может в пятницу. И я сказала, что ради него, ради его участия, я специально поменяюсь с моим коллегой Виктором Лизунковым из Санкт-Петербурга. Мы это сделали, поменялись, но с этого момента я сообщила об этом обмене Хельме, и он перестал отвечать на мои звонки, вот с мобильного на мобильный. Сначала его телефон просто давал длинный гудок, а со вчерашнего вечера он его просто выключил. Я не знаю, как это расценивать. Он знает, когда у нас эфир, что будет на этом эфире, но вот телефон выключен, и ну что тут делать? Ну, комментариев у меня нет по этому поводу. Да, делать нечего. Но будем обсуждать без него, что же. Это он сам виноват, что без него. Знал, что должны были обсуждать. Итак, мы обсуждаем публикацию бывшего посла в Эстонии Марта Хельме, который считает, что через 2 года Россия превратится в агрессивное чудовище, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Согласны ли вы с тем, что господин Хельме высказал вслух то, что на уме у большинства эстонских и вообще балтийских политиков? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», и мы продолжим после короткого анонса.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях редактор международного отдела газеты «Известия» Максим Юсин. Он с нами по телефону из Киева. С нами также эстонский журналист, обозреватель газеты «Пости МС» Игорь Таро по телефону из Таллина. И в студии Борис Юнанов, журналист-международник. И по поводу господина Хелми я уже рассказала, что произошло. И обращаюсь теперь к Максиму Юсину. Максим, давайте мы сначала обсудим сам факт вашей публикации, благодаря которой российские читатели вообще узнали, что есть такая позиция эстонского политика. Причем он ведь не в первый раз высказывается таким образом. Вы сами уже цитировали некоторые его мысли. Вот я читаю его октябрьскую колонку на том же сайте. В октябре он писал так. Его колонка называлась вообще-то «Осторожно, Россия». И вот он пишет, что события последних недель наводят на мысль, что Россия вернулась в начале 90-х, когда убийства на улицах Москвы были обыденными вещами. Он имеет в виду убийство журналистки Политковской, убийство банкира Козлова. И дальше делает такие выводы, да, и конфликт с Грузией он упоминает, и вывод у него такой, что сегодняшняя Россия вернулась к своим корням, системе абсолютистского олигархического правления, противопоставлению себя чужим, внутри государственному терроризму и так далее. Учитывая все это, можно с уверенностью говорить о том, что сегодняшняя Россия представляет собой явную опасность в мире и далеко не только для своих маленьких соседей. Вот это он писал в октябре, он такие вещи писал и раньше, и вдруг сегодня, сейчас вы уделили ему, его новому вот высказыванию на эту же тему, столько внимания. Почему, Максим, расскажите нам, пожалуйста.
Так он же дальше пошел. Если бы он только на этом остановился, ну и не уделили бы внимания. В общем, он не один, кто так пишет. Но дальше манифест последовал. Конкретное предложение, что делать с Россией, что должен делать Запад, навязать нам гонку вооружений, навязать нам идеологическую войну, если я правильно цитирую, по-моему, правильно. И цель та, чтобы Россия развалилась на несколько мелких государств, малых народов. Ну, в общем, вот именно на этой платформе он предлагает объединиться всему западному миру. И вот тут ты и захотелось там обратить на это внимание и обратиться прежде всего, в общем, даже не к господину Хельми и не к его соотечественникам, уважаемым мною эстонцам, здесь, ну, спорить не о чем, по большому счету, а к Западу, к Западной Европе, к Евросоюзу, потому что прежде всего мы с ними хотим выстроить отношения. И никак вот они нас не понимают. Ну почему, это я цитирую, как раз...
Да, пропущено, да, мою, я как раз для этого сейчас... я и пропустил этот момент, чтобы
да,
сами
вот
его...
Да, да, с вашего позволения процитирую. Это главное, что я хотел сказать своим комментарием. Ну, французы, немцы, итальянцы иногда не могут понять, или делают вид, что не могут понять, почему мы с ними напрямую предпочитаем иметь дело, почему мы как-то вот избегаем наших бывших соседей по единому государству из стран Балтии. Так вот потому избегаем. Но никак не получается нам нормально выстроить отношения. Но не могу я представить себе, чтобы итальянец или испанец призывал к распаду России. А вот эстонец призвал. Ну, и может, имеет право он так думать. Пожалуйста, но не навязывайте нам, эстонцев, латышей и литовцев, как представители ЕС, которые имеют с нами дело. Не надо в ПАСЕ назначать моего хорошего приятеля Марко Михельсона докладчиком по очень важной для нас энергетической проблеме. Ну, кого угодно назначьте. Хотя бы хотите из 10 стран новобранцев ЕС, назначьте словака, словенца, мальтийца. Ну, не надо. Есть такой вот понятие,
вас
как...
даже такой взвешенный Марко Михельсон не устраивает. Ну, замечательно, очень взвешенный.
Нет, ну, извините, ну, почитайте его комментарии, почитайте его мнение. Я его очень люблю, мы с ним вместе, причем даже когда Хелми был послом. Мы и в бане парились, и пиво столько выпили. Он хороший мой приятель, но мы по разные стороны баррикад. И пусть не он занимается отношениями Евросоюза и ПАСЕ с Россией. Пусть он занимается греко-турецким конфликтом. Пожалуйста, каким-нибудь еще. Ну, они предвзяты. Мы сами в этом виноваты. Много чего плохого совершили в наших отношениях с Эстонией. Но они предвзяты.
Понятно.
Они обижены. И это не пройдет еще, может быть, одно поколение, два поколения подождать.
Понятно. Итак, если очень кратко сформулировать то, что сказал Максим, Борис, сейчас я к вам обращаюсь, что почему нужно было уделить газете такое первополосное внимание этому тексту? Во-первых, потому что он пошел дальше в своей критике, это уже манифест, Март Хельме имеется в виду. И во-вторых, для того, чтобы показать западным политикам, почему Россия не очень хочет иметь дело, почему она пугается участия балтийских политиков там в каких-то обсуждениях, связанных с Россией. Вы считаете, газета разумно поступает, когда такое внимание уделяет вот этому комментарию Марта Хельме?
Понимаете, Лена, какая вещь. В принципе, вот в журналистском цеху как бы не очень принято обсуждать публикации изданий других, тем более конкурирующих.
Ну, в нашей программе она специально вообще для этого существует. Очень принято.
Поэтому, как бы, позвольте мне прежде всего просто сказать о том, что господин Хельме, он вообще известен довольно радикальными взглядами, и не так давно выставил целый список претензий Германии, обвинив ее в пособничестве оккупации Эстонии во время войны, и вообще заявил, что в реальной политике Германия нам не друг. Был очень жесткий комментарий. Но я чтобы не помню, чтобы Франкфуртер Альгемайне или Вельт восприняли этот выпад как повод для первополосных публикаций. С моей точки зрения, если мы хотим реально анализировать российско-эстонские отношения, а не заниматься как бы чем-то похожим на контрпропаганду, надо отдавать себе отчет в том, что это не объявление войны. Это действительно частное мнение, опубликованное далеко не на первом, с точки зрения аналитики, портале. Вот. И если мы действительно хотим заниматься российско-эстонскими отношениями, то в тот же самый день, когда Регнум дало подробное изложение этой самой статьи, оно дало изложение другой статьи, серьезного аналитика Эйкеберга, профессора Тартусского университета в Постимеес, который дал, так сказать, серьезный, очень взвешенный анализ российско-эстонских отношений. Так почему же мы обращаем внимание не на то, что действительно заслуживает серьезного разбора, а на публикацию, которая, с моей точки зрения, не выдерживает просто серьезного анализа? Вот это меня весьма озадачивает.
Максим, прежде чем передать слово Игорю Тарову, вы, может быть, ответите Борису. Как вы считаете, может быть, надо было уделить внимание еще и более взвешенным вещам, которые публикуют в той же Эстонии?
Ну, мне кажется, я предыдущие свои затянувшиеся тирады, в общем-то, ответил на это. Не каждый раз все-таки бывший посол, 4 года он отвечал за отношения Эстонии к России. Не каждый раз, не каждый день, слава богу, бывший посол какой-нибудь страны ЕС призывает к распаду России и фактически объявляет ей идеологическую войну. Надо было, мне кажется, обратить на это внимание. А взвешенных комментариев много появляется, но это не повод для того,
да, только хотел бы напомнить, что
место на первой полосе выделяет.
Господин Хельме возглавлял дипмиссию Эстонии в России, когда еще страна не была членом Евросоюза, это было в середине 90-х годов. С моей точки зрения, это важная ремарка.
И, пожалуйста, мы передаем слово Игорю Таро. Игорь, как вы восприняли, там в Эстонии публикацию Марты Хельме, может быть, тоже нужно спросить, вот как вы там ее восприняли. Но главное, как вы восприняли факт анализа этой публикации и ответа Марту Хельме, одной из ведущих газет России, и в таком объеме, в таком масштабе, в такой подаче. Пожалуйста.
Не, ну, вы понимаете, что самое смешное, это то, что когда публикация была опубликована на Дельфи, то мы ее никак не восприняли, потому что ее, в принципе-то, никто и не заметил. И мы узнали об этой публикации вообще-то именно из газеты «Известия». Поэтому как бы никакого такого обсуждения или никакого, я не знаю, никакой особенной реакции Март Хельме в Эстонии сам по себе-то не создал. И на самом деле, если почитать тот же самый материал «Известий», то примерно там где-то из последних абзацев можно понять, кто такой Март Хельме. Он бывший посол, действительно бывший, он уже много лет не работает в МИД, он не прошел на выборах в Европарламент. То есть, ну, о чем здесь говорить? Есть причины, почему человек уже много лет не работает в МИДе, почему его никто, ну, или недостаточное количество людей не хотело видеть своим представителем в Европарламенте. То есть, почему задаемся вопросом, вот именно почему так много внимания уделяется человеку, который реально не представляет какого-то там очень веского мнения, которое является маргиналом. Это, кстати, было тоже в «Известиях» написано. А что касается вот такого мнения, что благодаря тому, что Март Хельме не обязан быть политкорректным, мы слышим то, что, скорее всего, думают там все остальные эстонские политики, которые не осмеливаются говорить. Так, ну, следуя этой логике, как нам понимать, когда Жириновский несет всякую пургу там в эфире, я не знаю, там российских телеканалов или где угодно, а он причем вице-спикер Госдумы все-таки. Вот нам воспринимать все вот эти вот совершенно невообразимые доводы, я не знаю, мысли Жириновского тоже как реальное положение вещей в России и как то, что на самом деле думает большое количество россиян, но боится об этом сказать.
Угу. Итак, вопрос, Максим Юсин, мы вам формулируем так, что если вы в своей же газете приводите мнение эстонских политиков о том, что это маргинальный политик, это а-ля Жириновский, это так они говорят о нем и в вашей газете, то почему же вы переносите это мнение на других и делаете его среднестатистическим? То есть вы считаете, что так думает большинство балтийских политиков?
Не большинство, но какая-то часть. И я думаю, не совсем так, конечно, без последнего пассажа, но я думаю, что вот всю первую часть выступления Хельме некоторые из них поддержали бы. Об этом мне позволяет судить просто опыт общения, в том числе и неформального, со многими прибалтийскими политиками и журналистами. И, в общем, ну, я здесь ничего сверхъестественного не вижу в том, что они так думают. Опять-таки, повторю, ну, слишком тяжелая история наших взаимоотношений. Ну, чудом было бы, если бы они так не думали. И комментарий мой был направлен в первую очередь для к остальным членам Евросоюза, чтобы вот эту вот мысль до них донести. А потом, что касается эстонских политиков, ну, понимаете как, у Хельме, ну, действительно, наверное, это просто, там, не скажу клинику, но как пунктик какой-то, ну, крайний случай. Но если бы только у него проявлялось. Вот посол Эстонии, дама была, не сейчас, сейчас замечательная Марина Кальюрант, до того устраивала прощальный прием, прощалась со всеми россиянами, иностранными дипломатами, журналистами, с кем она общалась за время своего пребывания в России. И как вы думаете, на каких языках она обращалась? Она по-русски говорит, вот как примерно мы все вот четверо, кто сейчас обсуждает.
Ну, по-английски, наверное.
Но обращалась она по-английски.
Так и украинцы в ООН по-английски разговаривают с русскими. Это так у них сейчас принято.
Нет, она в Москве обращалась. Я вот уверен просто, что любой наш посол, уезжающий из Эстонии, он найдет возможность сказать хотя бы несколько слов по-эстонски, прощаясь с теми людьми. Ну и, в общем, вот эти вещи, ну, я потом подошел тоже по-английски и сказал вежливо, что я об этом думаю, но...
А что она ответила?
Она по-английски сказала, что она примет это к сведению. Но дело не в этом. Со мной рядом западники стояли. И как думаешь, как они к этому отнеслись?
Ну, смеялись, это наверное. Просто. Так это они, наверное, смеялись. А вот они как...
Не надо делать вид, что это нормально.
А как они отнеслись? Вот они рядом стояли, они это все заметили, ну, вот вашу такую демонстрацию?
Со мной француз рядом стоял, он говорит, «Экутем, это ридикюль». Это смешно, говорит он. Это действительно смешно. Ну, что поделаешь. Подождем немножко. Ну, просто вот... Ну, собственно, уже понятно, я сам...
Ага, да, понятно, да. Игорь, у вас есть какой-то краткий комментарий? Просто мы сейчас идем на новости, вот к тому, что сказал Максим только что.
Ну, я могу сказать только то, что сейчас-то посол прекрасно говорит по-русски.
Так
на данный-то момент.
Так она тоже прекрасно говорила, та, которая прощалась, имеется в виду.
Нет, честно говоря, она очень, как бы не очень хорошо говорила, и когда она пыталась это делать, это было достаточно...
То есть она стеснялась, ну, вы считаете, скорее?
Я вам скажу, что это было достаточно тяжело следить за тем, как она иногда на русском языке, может быть, там обращалась к кому-то или, скажем, говорила какую-то речь. Поэтому я ее совершенно понимаю, почему она не хотела этого.
То есть вы не считаете этот случай там демонстрации какой-то особенной, специальной?
Ну, я не знаю, но это вот зависит, видите, от человека, который это воспринимает, видимо, больше, чем от того...
Может, что... Максим, правда, вы много значения именно этому придаете сами? Присматриваетесь?
Я просто так эстонцев люблю, я внимательно за ними слежу. И латышей, и литовцев люблю.
Да.
Я в 91-м году, вот на самом деле, мне есть чему стыдиться в том, что Россия сделала в отношении Прибалтики, но мне есть чем гордиться. Мы в 91-м году нас 300 тысяч в Москве вышло в поддержку независимости трех прибалтийских государств.
Да,
я был в этой колонии,
да,
по Тверской шагал и горжусь этим.
Максим,
Богу.
Хорошо, давайте мы уже конкретно вот перейдем к этому разговору после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Личное дело», и встретится психотерапевт Нифон Долгополов, который полагает, что человек может управлять собственным счастьем. В час дня.
В 30 минут коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. Накануне вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. На шахте в Прокопьевске в результате обвала породы один горняк погиб, еще один получил травмы. Это произошло сегодня утром на шахте имени Дзержинского при расширении выработки породы. В Туве взят под стражу заместитель директора ДРЗИК Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Оржак за избиение детей и вымогательство. Ранее уголовные дела были возбуждены против двух санитаров этого интерната. Они также избивали воспитанников и отнимали у них деньги из положенной инвалидам государственной пенсии. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 получили ранения. Коммунисты и их союзники по левой оппозиции планируют сегодня и завтра акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита на Украину посетит сегодня Украино-Казахстанский бизнес-форум. Среди главных тем – поставки энергоносителей. На западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили двух сотрудников Палестинской службы безопасности, лояльные движению «Фатх», которым руководит глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В городе Газа продолжаются столкновения между соперничающими палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». В Вашингтоне сегодня состоится заседание международного квартета посредников по ближневосточному урегулированию. Представитель ООН Марти Ахтисаари сегодня обнародует план относительно будущего статуса Косово. Согласно дипломатическим источникам, в плане не упоминается слово «независимость».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева с вами. Редактор международного отдела газеты «Известия» Максим Юсин. Он с нами по телефону из Киева. С нами также эстонский журналист, обозреватель газеты «Пост-МС» Игорь Таро по телефону из Таллина. В студии Борис Юнанов, журналист-международник, обозреватель «Новых известий». И мы обсуждаем статью бывшего посла в Эстонии Марта Хелме, который считает, что через 2 года Россия превратится в агрессивное чудовище. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что господин Хельме высказал вслух то, что на уме у большинства эстонских и вообще балтийских политиков? Это, если перефразировать известное выражение, что у Хельме, значит, на языке, то действительно на уме ли у политиков балтийских. Телефон прямого эфира в этой части мы включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8 800 222 12. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Итак, если в первой части программы мы обсуждали сам факт публикации в газете «Известия» вот этого высказывания Хельме и комментариев, то во второй части обсуждаем уже по сути, что он там написал, что ему ответили и так далее. И я читаю пейджерное сообщение. То, что высказал посол, так думает Америка, а они его подопечные просто озвучили, считает Раиса Николаевна из Москвы, то есть шире она видит это все, что на уме, то, что на языке у Хельме, на уме еще и у американских политиков. Изначально эстонцы не говорили о сносе памятника, а только о его переносе, не обязательно на задворке, не надо ничего разрушать, но что касается господина Хельме, возможно, это его частное мнение, не зря он уклонился от встречи с вами и с нами, упрекает господина Хельме Ирина Волкова. Может быть, эстонский господин имел в виду не Россию в целом, а только власть тех людей, которые оккупируют Россию в настоящее время? Сергей Николаевич пытается смягчить акценты. Максим Юсин, что скажете? Может быть, действительно так он это понимает, как власть, Россию?
Вы знаете, власть приходит и уходит, режимы меняются, национальные интересы остаются. Я думаю, можно как угодно ненавидеть нынешний кремлевский режим, но Мне кажется, да, это не основание поддерживать господина Хельме в его стремлении Россию развалить.
Угу. Давайте сразу послушаем Владимира Александровича из Кемеровской области, как он все это видит. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте. Так думают, как этот посол, не только в Прибалтике, но и в Сибири. Когда был Ельцин, в Междуреченске оставалось 48% собранных налогов, а сейчас 13%. Сибирь тоже страдает, как и Прибалтика, от Московии.
Ясно. И Юрий из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день. Ну, Михаил Леонтьев же русским языком сказал, что это вопрос времени, когда Россия снова оккупирует Эстонию. О чем тут говорить?
О какой реакции вы имеете в виду тут говорить еще, да? Вот, вы считаете, эту реакцию ответной?
Это же, русская речь, он выступает по телевизору, угу, по радио и говорит, мы им покажем, на колени их поставим. Он же не маргинальный, в общем-то, журналист, а певец Кремля.
Угу, угу.
Он прав, этот эстонский посол.
Понятно.
Надо остерегаться.
Я прочитаю дальше. Пейджер Александр пишет, цитирует Солженицына, много представителей разных народов встречал Иван Денисович, но честнее эстонцев не встречал. Оскорбления в адрес Эстонии не читаю. Вот такие разные слова, нехорошие, некорректные. Критику читаю, оскорбительную лексику не читаю. Борис Павлович из Новочеркасска. Эстонец абсолютно прав. Наши реваншисты вдохновились идеями Сталина о захвате Европы, что и ввергло во Вторую мировую войну. Прибалтика не была оккупирована Сталиным. Он восстановил исторические границы царской России, а Прибалтика была отвоевана у шведов Петром I. Все претензии к Петру, советует слушатель Макаров. В связи с глобальным потеплением отношения между народами будут улучшаться, спрашивает Сергей. Кстати, первоначально мы хотели так и ставить, Сергей, вопрос нашим слушателям. Верите ли вы в то, что вообще возможно, что эти отношения когда-то улучшатся, учитывая, что пока мы видим только признаки того, что они ухудшаются, к сожалению. Итак, нам звонит Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вячеслав Спиридонов, Москва. Посол высказывает мнение Запада. Страны Прибалтика и те страны, которые бывшие Советского блока, эти страны и до войны 41-го года были обязательно под кем-то. То есть они никогда не были самостоятельно. И то, что сейчас Запад объявляет Россию как угрозу для всего мира, она для них, Советский Союз для них не был угрозой для всего мира, когда коммунисты спихивали энергоресурсы за гроши для них, тогда они были хорошие. Вот. А сейчас Россия, когда продает свой товар за нормальные деньги, которые стоит этот товар, мы стали для них угрозой. Все, спасибо.
Спасибо, Вячеслав. И Борис Юнанов, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали мнение тех наших слушателей, которые считают, что ведь не только наоборот, а расширяют проблему. Они говорят, что этот самый бывший посол не только балтийских скрытые мысли высказал, как вот считает, например, «Известия», а еще и других западных политиков.
Нет, я с этим не согласен. Я не припомню ни одного случая, чтобы не только действующие политики Евросоюза или Соединенных Штатов, но даже и те, кто вышли в отставку, высказывали публично такого рода мнения, которые, повторяю, с моей точки зрения, серьезному анализу не подлежат.
Угу.
Вот. Напротив, вот здесь я опять не соглашусь с Максимом. Участвуя в деятельности европейских механизмов, европейских структур, прибалтийские представители меняются сами. Вот на что следует обратить внимание. Приобщаясь к европейской манере вести дела с Россией. Если нужны примеры, то возьмем еврокомиссара по энергетике Андреса Пибблса. Есть другие примеры. Я бы не стал разделять так уж радикально старую Европу и новую Европу. Вот. И с моей точки зрения, в значительной степени публикация на Делфи – это итог личных комплексов господина Хельме.
То есть обобщать не нужно? Вот не нужно обобщать, вы считаете?
Она не стоит того внимания, которое мы здесь уделяем.
И перед тем, как передать слово Максиму, я спрошу все-таки Игоря Таро, как вы относитесь к этому моменту, в главному, как вот говорит Максим, в его комментарии, моменту о том, что теперь иностранные западные политики должны понять, почему Москва предпочитает вести диалог напрямую со странами Старой Европы и старается свести к минимуму контакты с новобранцами Европейского Союза. И она также должна понять, это Западная Европа, почему Россия не очень радует назначение на ключевые посты в Еврокомиссии граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Что, как вы к этому относитесь? Вас это не обижает?
Ну, опять же, понять на примере кого? На примере Марта Хелме, который был послом в России в то время, когда я еще ходил в школу, то есть это было совершенно в какие-то незапамятные времена, если рассматривать это вот с точки зрения, скажем, современной истории, современной Эстонии и России, да, когда это было? Это было 95-й год, до 99-го. Что тогда происходило в наших отношениях вообще? Понятно, что после тех 4 лет, которые господин Хельме провел в Москве и где у нас отношения состояли совершенно только из одной темы, да, это вот ущемление прав русскоязычного населения, потому что никакой больше темы обсуждать с Россией было невозможно, потому что это все было остальное неважно, там не мост приграничный, еще там что-то, какие-то там торговые отношения. У нас была единственная тема, вот ущемление прав русскоязычного населения. Поэтому с этой точки зрения как бы можно немного понять, да, вот это вот общее негативное его отношение, которое он выплескивает, ну, в каждой публикации практически. Вот он, его действительно используют здесь некоторые СМИ в качестве такого эксперта по России, но при этом как бы давно уже приходит понимание, что не является он как бы человеком, который адекватно оценивает вещи, и что вот действительно на этом примере делать какие-то всеобщие выводы.
Ну хорошо, Игорь, ну хорошо, он слишком пристрастен, а вы считаете, что существуют в Эстонии абсолютно взвешенные политики, свободные от комплексов, которые могут работать в Еврокомиссии вот без вот этих отягощающих ситуаций моментов и относительно объективно по возможности относиться к России? Они существуют, такие люди?
Ну, они работают в комиссии сейчас. Ну, например, вице-президент Еврокомиссии Сим Каллас, и что мы видим там какие-то, я не знаю, какие-то там ужасные картины где-то обрисовываются о чудовищном монстре из Кремля, который вот-вот вылезет. Ну, как бы, все-таки это не очень такой хороший пример, по которому строить свое общее мнение.
Максим, ну что вы скажете, вот коллеги считают, что вот не надо все-таки обобщать, вот не надо на примере вот этого самого господина делать такие обобщения.
Не только по публичным высказываниям, и общаемся мы не только с дипломатами из балтийских государств, но и из других государств ЕС, в том числе и те, которые всячески подчеркивают свою симпатию к России, ну, Кипр, Греция, например, да, итальянцы и французы те же. Они нам рассказывают, естественно, публично не скажет ни один эстонский политик настолько радикальных вещей в отношении России, но то, что они в кулуарах-то говорят, это же все равно нам становится известным. И совершенно понятно, какая проводится линия. И не соглашусь я категорически с Борисом, что единую вот, надо воспринимать Евросоюз как нечто единое в отношении России. Нет. Евросоюз распадается, здесь я бы вот так выделил, 4 и 21. Значит, 21 страна готова относиться к России нейтрально и беспристрастно, более-менее. 4 страны, Эстония, Латвия, Литва и Польша, в силу исторических обстоятельств не готовы. Ну, не готовы пока. У любого политика из этих стран всегда где-то вот в глубине души будет присутствовать какое-то вот особое отношение к России. И я призываю европейских политиков учитывать этот момент при назначении на какие, ну, допустим, вот представителям Еврокомиссии в Москве. Ну, кого-нибудь еще назначили, наверное, не очень будет правильно в будущем назначать представителей этих стран. Но ведь не придет в голову никому назначить докладчиком по Нагорному Карабаху представителя Турции, например. Понятно, что турок будет на стороне Азербайджана. И вот здесь, вот в отношении нас и этих 4 государств, просто европейцы должны понять, ну, слишком, ну, вот так вот болезненно мы развелись, да. Так то вот есть... мы друг друга обидели.
Да,
ну,
то есть,
не надо делать вид, что этого не было. И не надо делать вид, что мы беспристрастны. Даже мы уже становимся пристрастны. Даже мы. А уж они-то, они с самого начала пристрастны были.
То есть, Борис, вот они априори пристрастные.
Ну, нет, ну, конечно,
ничего с
конечно,
этим не
пристрастны. Вопрос так. не в этом. Вопрос в том, что, Максим, наверное, не так не совсем правильно понял мои слова. Я настаиваю на том, что эти четыре страны, которые он назвал, они не оказывают решающего влияния на политику ЕС. И не оказывали ее с самого начала своего вступления. Понимаете, вы помните реплику Ширака?
Я понимаю, Максим, он имеет в виду, что есть, ну, при назначении на ключевые посты они уже начинают как-то влиять.
Не думаю, что назначение на ключевые посты в Еврокомиссии происходит по такому признаку, что, дескать, вот давайте побольше из балтийских стран, из бывшего Восточного блока, чтобы как-то уравновесить так называемую Старую Европу. На мой взгляд, не происходит там этого. И вот если формула, помните, была Жака Ширака, когда накануне иракской кампании военной, знаете, который сказал, что Польша упустила хорошую возможность промолчать, когда поляки высказали свою, так сказать, поддержку, решительную поддержку американскому вторжению в Ирак. Вот по сути, если суммировать отношение так называемой Старой Европы, оно, в принципе, остается в тех же параметрах. Есть серьезный противовес. Есть серьезный противовес каким-то радикальным мнениям представителей Восточного блока. Но вопрос-то сейчас не в этом, а мы вообще, по-моему, не это обсуждаем. Мы обсуждаем степень ответственности, когда мы вообще обсуждаем вот, российско-эстонские отношения, российско-прибалтийские отношения. Ведь, понимаете, да, существует социальный заказ в Эстонии на такие публикации, но ведь и в России существует социальный заказ на антиевропейские, антиамериканские и антибалтийские публикации, и антигрузинские публикации. Главное, чтобы не раскручивать спираль конфронтации.
И чтобы журналисты в этом не участвовали.
И чтобы журналисты в этом не участвовали. Вот, вот на чем я настаиваю.
Ну, я напомню, что у нас в эфире часа прессы на Радио Свобода редактор международного отдела газеты «Известия» Максим Юсин. Он с нами по телефону из Киева. Он сейчас в Киеве и будет встречаться с Виктором Ющенко, как я понимаю. С нами также эстонский журналист, обозреватель газеты «Постимэс» Игорь Таро по телефону из Таллина. В студии Борис Юнанов, журналист-международник. И мы обсуждаем публикацию бывшего посла в Эстонии Марта Хелми, который считает, что через два года после выборов 2008-го Россия превратится в агрессивное чудовище. Я бы так сказала, окончательно превратится в агрессивное чудовище, судя по тому, что он писал до этого. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Согласны ли вы с тем, что господин Хелми высказал вслух то, что на уме у большинства эстонских и вообще балтийских политиков? 8 800 222 12, а также пишите на пейджер. Николай Иванович из Санкт-Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я говорю... С Хелманом так, я совершенно согласен. У нас, видите, когда человек высказывает... Я простой человек, я не журналист, никто. Я скажу, когда человек высказывает правду, так, на него делают такие нападки, что не дай бог. Это мои мысли тоже. Вот СССР развалился, так, лживостью вот этой, которой сейчас вот говорят, вот журналисты разные, вот эти политиканы, да, они сути дела не знают, ну, простых людей. А сверху все, ну, как говорят, так? А фактически Союз развалился, и Россия должна распасться. Хотят или не хотят, потому что, возьмите, якутов грабят там, нефть выкачивают. Они живут в снегу, в норах в этих живут, так? Кавказ, по сути дела, развалился. Дальний Восток тоже, ну, тоже, рыбы мы не едим дальневосточную, вот в Питере. Ничего нету, ни икринки, только каким-то путем приходит вот это вот.
А, Николай Иванович, да. вы то, что Россия должна распасться, это вы как пожелаете, это будет хорошо, если она распадется? Или вы должны иметь в виду вообще, это факт, что она распадется?
Да,
как вы это говорите?
Это факт. Это просто, знаете, как Нострадамус, можно сказать, может быть, даже предсказывал, не знаю как. Ну, лично простому народу от этого разницы нету. Абсолютно. Патриотизм был, его вытравили, понимаете? Я такой был патриот, меня вытравили весь патриотизм. Вот понимаете?
Поняла,
я
Николай Иванович.
Я, как вам сказать, здесь в Питере был, с голоду пропадал. Мне было 4 годика, так? Вывезли. Мать здесь с голоду умерла. Отец на фронте погиб, так? Я говорю, колхоз строил с 11 лет. Куйбышевскую ГЭС. По комсомольской путевке уехал, в Казахстан направили. Сейчас в Казахстане русских выдавляют, так? Здесь русские вообще не нужны. А русскому какая разница, где там распадется Россия или не распадется?
Понятно, Николай Иванович. Спасибо вам за звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло. Да, заговорите.
Вы меня слышите, да?
Мы очень хорошо вас слышим.
Значит, мое мнение такое по поводу публикации Марти Хелми.
Да.
Ну, во всяком случае, так как я понял.
Да.
Дело в том, что любое государство, не только Россия, если она становится сверхгосударством, и при этом и стремится, и при этом, значит, у нее гражданское влияние ухудшается. Наоборот, вектор первого значительно растет, а вектор второго значительно, так сказать, в противоположную сторону, тогда становится опасно не только для мира, но и для самих жителей, для самого себя становится опасным, понимаете? И такие государства, к сожалению, превращаются в такие образования, которые потом всему миру приходится с трудом, с большими проблемами приводить, не буду называть эти государства, понимаете? Естественно, что прежде всего будут обеспокоены люди, которые живущие рядом с этим государством. Так же, как сказал Марти Хелми.
Вот я, судя по звонкам, чувствую, что наша аудитория как раз разделяет мысли вот этого бывшего посла. Посмотрим, что на пейджере. Александр Викторович, хватит играть с эстонцами в дружбу. Нужно раз и навсегда дать им прочувствовать, что враждовать с Россией невыгодно. Для этого нужно включить все рычаги экономического воздействия, после чего они сами будут искать дружбу с нами. Александр Викторович, Савельева, совершенно прав эстонский политик насчет того, что Россия станет монстром через 2 года, но только ждать 2 года не нужно, так как Россия уже стала монстром. Полностью поддерживаю заявление эстонца, пишет Михаил из Санкт-Петербурга. Согласен с Марком. Если после 2008 года продолжится путинский политический курс, поддерживаем жириновцами, так и будет, пишет Юрий Николаевич. Нечего удивляться, что Россия не любит в Прибалтике, потому что здравомыслящее, порядочное население России стонет и не приемлет существующий путинский режим, пишет Татьяна. Это просто поразительно, что у нас за единство во мнениях. Но тут же вот Татьяна пишет, если бы не Россия, то эти обличители были бы пастухами и кухарками. Так их определили немцы в рамках оккупации. Это комплексующая, маленькая, никогда не обладавшая независимостью страна. Но я считаю все-таки это очень обидным и не для публикации высказываний. Только потому, Наталья, читаю, что вот перед этим были другие. Но я вас очень прошу все-таки в лексике быть сдержанней. То есть можно то же самое сказать другими, не обидными для народа словами. Когда Собчак и демократы продавали русский металлолом в Эстонии. Ой, это Кирилл Николаевич со своим металлолом уже не первый раз пишет эту историю. Мы никак не можем понять, что же он там имеет в виду. Михаил Борисович из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Это я улыбнулась, что вы Михаил Борисович.
Да, здравствуйте. Да. Вот если мы проанализируем 500-летнюю историю России, то нетрудно заметить, что практически в каждом поколении большинство населения жило плохо, по-скотски, по тем или по другим причинам. И меня лично интересует в данном случае, что российское государство вот все это время так или иначе, тем или другим способом издевалось, прежде всего, над своим народом. И это продолжается до сих пор, и 500 лет уже более чем достаточный срок, чтобы понять, что это будет продолжаться, пока Россия не распадется окончательно. Так что с эстонцем я согласен, но не в смысле интересов Эстонии, а в смысле интересов тех, кто вот имеет несчастье жить на этой территории. А еще позвольте добавить, что с фамилией Юсин довольно смешно.
Так, выключаем. Ну что это? Ну, Михаил Борисович, ну вот как не стыдно, а? Я просто поражаюсь. Ольга Евгеньевна пишет. В 70-е годы я отдыхала в Эстонии, разговаривала с одной эстонкой о сталинских репрессиях. Так вот, она была уверена, что репрессии коснулись только эстонцев. Ничего не хотела знать о репрессиях других народов. Думаю, что они и сейчас не хотят знать историю 20 века. Вот такое есть мнение. Пророчество посла сбудется, когда к власти придет группировка Патрушева. Путин уже приглашается на Лубянку на праздник ФСБ с удалением из зала журналистов. Процесс пошел, прогнозирует Юрий Григорьевич. А не лучше ли Эстонии просто радоваться, что она стала свободной, тогда не будет места злобы на Россию, советует Георгий из Санкт-Петербурга. Спасибо господину Хейме. Он еще раз доказал, что Эстония несостоятельное государство, полностью зависит как от Запада, так и от России. Мне их жаль, пишет слушатель Добрый. Владимир, Эстония ведет правильную политику в отношении России. Единственное, где они промахнулись, вместо троллейбусной остановки на месте памятника советскому воину, нужно было сразу строить подземный пешеходный переход, тогда вообще не возникло бы проблем со снесением этого памятника. Это, наверное, ирония какая-то у Владимира, да, тут какая-то очень. Да. Эстония — европейская самодостаточная страна, а то, что Россия может превратиться в чудовище, может говорить только человек, хорошо помнящий пакт Риббентропа и Молотова. Это время прошло, и мировое содружество этого больше не допустит, пишет Маргарита Филипповна. Нам, россиянам, плевать, пишет Георгий. Человеческого отношения к людям в России давно нет. Нет, это рабы в руках власти чиновников. Россия – самый страшный монстр, и не нужно ждать 2 года, как сообщил эстонский политик, так пишет Наталья Львовна. Не дождетесь, мы еще простудимся на похоронах и на похоронах ваших американских хозяев, так пишет Олег. И, пожалуйста, давайте, уважаемые коллеги, просто по кругу мнения теперь ваши о тех мнениях наших слушателей, которые вы услышали. Игорь Таро, пожалуйста, ваше слово. Что вот вы, о чем вы думали, пока я тут читала и говорила со слушателями?
Ну, о чем я думал? Я в основном слушал и удивлялся. Дело в том, что, может быть, многие люди в России не представляют того, что на самом деле Россия не является какой-то такой темой вот номер один в мыслях всех эстонских политиков и всего эстонского народа. То есть это как бы не та тема для разговора, которую вы встречаете постоянно на кухне, которой люди абсолютно озабочены, что там происходит, как Россия развалится, и как мы все этого ждем. То же самое касается вот этого памятника, который явился, так сказать, вот
катализатором процесса, да.
Да, да. То есть, вот я, честно говоря, первый раз этот памятник увидел буквально недавно, наверное, месяце в ноябре, и никогда на него не обращал внимания. То есть проходил мимо, ну, даже вот задумывался, где же он находится. Вот в месяце ноябре, наверное, наконец-таки пошел и посмотрел. То есть это не является какой-то очень такой важной темой, что ли, вот в сознании эстонского народа. И вот что вы говорили, отметили, что могут ли отношения вот в такой ситуации вообще улучшиться или пойти в какое-то положительное русло, что куда хуже дальше некуда. Так, ну, есть же прекрасный пример с Грузией, что было осенью, да, тоже думали, что вот-вот кошмар и ужас, и на самом деле все же вернулось более-менее на свои места, ну, слава богу, у нас до таких масштабов не дойдет, ну, как бы пройдет вот эта вот истерика со стороны Москвы, потому что в Эстонии эта тема, она как-то не является такой сильно, сильно беспокоящие, и все успокоится, и все.
И все уладится.
Ну, стабильность.
Я по поводу, кстати говоря, памятника хотела бы обратить наших слушателей к публикациям Галины Сапожниковой в «Комсомольской правде». Она очень подробно рассказывает. Это вообще две истории. История захоронения отдельная, с которыми уже давно расправились в 95-м году, и никто не заметил. И история памятника. Вот нужно все-таки читать. Там много чего, и нельзя все в одну кучу смешивать. Максим, пожалуйста, ваше слово заключительное к нашим...
осталось.
Да, давайте.
К сожалению. Во-первых, вы не так меня поняли, когда я сказал, что еду к Ющенко,
так.
В страну Ющенко. Это очень сильно украинцы удивят.
Я думала встречаться специально. Ну ладно.
Там какой-то слушатель насчет фамилии Ющин на что-то намекал. Я хочу его, наверное, разочаровать. Намек не соответствует действительно.
То есть вы не сын Ющенко?
Нет.
Хорошо.
Я не знаю, на что он намекал. Там, то ли на национальность, то ли
что. Будем считать, что он намекал, что это сокращенная Ющенко. Будем на это считать,
вот.
Что он намекал.
А последнее, Николай Иванович, вот я запомнил, потому что самое радикальное было выступление.
Да.
Николай Иванович, ну, можно мы все-таки побоимся, как-нибудь постараемся, чтобы ваше желание не осуществилось. Все-таки вот не хочется, чтобы наша страна распадалась. Никто от этого не выиграет. Ни Эстония не выиграет, ни Запад, ни Соединенные Штаты. Мы нужны Западу как союзники, потому что не мы враги, как бы не хотели некоторые представить нас врагами, не мы враги, достаточно Аль-Каид, достаточно Хамасов, вот этой всей нечисти, и мы объективные союзники, и единая нераспавшаяся Россия в интересах Запада.
Спасибо вам, Максим, и, пожалуйста, Борис, ваши 2 слова заключительных.
Вот, я хотел бы только сказать, что излишне односторонне мы вообще в последнее время подаем то, что происходит в Балтии. И мало кто знает, что только треть жителей Эстонии настаивает на переносе памятника. Поэтому надо думать о том, что будет потом. Вот Игорь сказал, что с Грузией вернулся на круги своей. Не вернулся, к сожалению, пока. Инерция конфронтации продолжается.
Угу. Я оптимистичного Руслана Бровкина прочитаю последним. Никакого монстра в виде России через 2 года не будет, потому что мы резко переходим к демократии. Нас поддерживают американцы и европейцы. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. И через несколько секунд программа «Свобода в полдень» с массой интересных тем. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.